Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Бо из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда наш главный вопрос, чему Всевышний хочет сегодня научить нас через недельную главу Бо? Если задаться вопросом, а какое же самое важное событие в нашей недельной главе? Все важно. Но, по моему разумению, самое важное – это исход сынов Израиля из Египта. И вот все, что описано в нашей недельной главе, оно в той или иной мере напрямую связано с этим исходом. Потому что исход – это не единовременное событие. Исход из Египта в конечном итоге включает в себя и вычеркивание Египта из своей души. Но, тем не менее, самое важное событие нашей недельной главы остается – это исход сынов Израиля из Египта, о котором написано так. 12 глава, 37-38 стих. «И отправились сыны Израиля из Рамзеса в Суккот. До 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Если посмотреть на корень слова «рамзес», это слово «рам», оно означает реветь, бушевать, греметь, смущаться, побуждать, к ропоту, раздражать. Это как раз вот духовная атмосфера того места, откуда выходит народ. Другими словами, «рамзес» – это такая смесь необузданности, рева, бушевания, смущения, побуждения к ропоту, раздражения. И, ну, пусть простят меня люди, которые хорошо знают иврит, но когда я слышу слово «ра-ам», у меня это слово разделяется на два слова, на слово «ра» и на слово «ам», где слово «ра» – это зло, а слово «ам» – это народ. И в итоге можно перевести как выход из злого народа. И вот этот «рамзес» – это столица Египта, а Египет на иврите «Мицраим». Мицраим – это теснота, причем окончание «аим» указывает на то, что это удвоенная теснота. То есть и духовная, и физическая. Например, когда мы говорим слово «Иерушалаим», то окончание «аим» указывает на единство земной и небесной части, которые вместе составляют цельный город Иерушалаим. А здесь у нас Мицраим. И вот мы видим, что народ Всевышнего, это было еще сказано отцу нашему Аврааму, 400 лет будет жить среди злого народа в стране Мицраим, столица которого Рамзес. И это можно, по сути, сравнить с состоянием земли в первый день творения. Как написано, земля была тоху вавох. И именно в это время Всевышний повелел воссиять свету. В слове «тоху вавоху», вот это «боху», оно как раз указывает на то, что несмотря на эту темноту, тесноту, этот рев, это бушевание, эти страсти, во всем этом присутствует нераскрывшаяся точка света Всевышнего, который как раз ждет этого повеления Всевышнего, да будет свет. В Берешит 1 главе 2-3 стих написано: «Земля же была безвидна и пуста», и вот эта безвидная и пуста в Торе «тоху вавоху». И тьма над бездной, и тьма тут присутствует, как мы видим. Это как раз вот та тьма, которая сошла на Египет, как предпоследняя казнь, девятая казнь. «И дух всесильного носился над водою». Вот это слово «носился» с иврита как трепетал, вот как мама трепещет над своим младенцем. «И сказал Всесильный, да будет свет, и стал свет». Вот это как раз и есть отправная точка сынов Израиля. То есть то, откуда сыны Израиля будут выходить. А вместе с ними и те, которые ухватятся за полу Иудея, как мы читаем у пророков, в конце дней это будет. Ну, если говорить духовными характеристиками, выходить надо будет из вот этого злого народа, И суть этого зла – это смесь вот этой необузданности, рева, бушевания, смущения, побуждения к ропоту, раздражения, противления. Ну, если продолжать раскрывать эту духовную картину на уровне каждого отдельного человека, то можно сказать словами апостола Павла, что духовной характеристикой вот этого состояния земной составляющей души человека, который вот сейчас выходит под руководством Моше из Рамзеса, из Мицраима, то это как раз и есть природа чада гнева. То есть духовное состояние души человека в момент выхода – это природа чада гнева. Об этом апостол Павел говорит во 2 главе послания Ефесянам, 1-3 стих. «Написано о вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. И суть этого князя – дух, действующий ныне в сынах противления». Чему противятся вот эти сыны? Они противятся воле Всевышнего, между которыми и вы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Вот слово «чада» на греческом «тыкнон» – это дитя, ребенок, чадо, младенец. И были по природе детьми гнева, младенцами гнева, как и прочее. То есть вот это та начальная точка, отправная точка, откуда нам нужно выходить. И нам это нужно понимать. Это состояние нашей человеческой души. Суть природы детей гнева. А куда же мы должны прийти? А Тора нам говорит, что вышли из Рамзеса в Суккот. А корень слова Суккот вот здесь очень интересно. Лесука. Шатер, шалаш, хижина. Ну, это мы знаем, поскольку праздник Суккот, он как раз одна из заповедей строить вот эту сукку, шатер этот, из широколиственных ветвей деревьев. Но это все видимо, да? Так вот, смотрите, слово сукка, синонимом этого слова, то есть по смыслу одно и то же, являются слова охель. Охель – это скиния Всевышнего. Маэт. Маэт, помните, Охель Маэт – это как раз скиния встречи Всевышнего. То, что потом сыны Израиля построят в пустыне, и это будет построено по тому образу, который был показан Всевышним Моше на горе. То есть Охель, шатер, Маэт. Маэт – это назначенное время, назначенный срок, определенная пора, а еще назначенное собрание или встреча, назначенное место, место встречи. И еще синоним слова сука – эда. А эда на иврите – это собрание, общество, группа. А корень этого слова «эд» означает свидетель. То есть эда – это собрание людей, которые объединены вот этим свидетелем, который для всех един. И благодаря этому свидетелю они объединены как раз вот в эту группу. А как мы знаем, через пророка Ишаягу Всевышний называет своим свидетелем своего раба, имя которому Израиль, которого он избрал для того, чтобы обратить ко Всевышнему Якова и собрать к нему сыновей Израиля. Это Ишаягу, 49 глава, 5 стих, написано. «И ныне, говорит Привечный, образовавший меня в чрево в раба себе, чтобы обратить к нему Якова и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Привечного». И всесильный мой, сила моя. Вот здесь как раз суть имени Исраэль. И это раб Всевышнего. И как мы читаем дальше, здесь же у пророка Ишаягу Всевышний этого своего раба по имени Израиль делает светом народов, чтобы спасение Всевышнего распростерлось до концов земли, как об этом написано в 6 стихе 49 главы пророка Ишаягу. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова, для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. И вот обо всей этой эда Всевышний говорит так. Это 43 глава Ишаягу, 10 стих. «А мои свидетели, — говорит Привечный, — вы и раб мой, которого я избрал». То есть сыны Израиля и Израиль – сын Всевышнего, которого он избрал. чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я, прежде меня не было всесильного, и после меня не будет. Итак, давайте сейчас все это соберем вместе, потому что мы ведь говорим о том, куда мы должны прийти. Откуда мы выходим, нам это уже понятно, природа чада гнева. А вот куда мы должны прийти? Вот сегодня брат очень хорошо сказал, очень важно не только согласиться выходить, а очень важно увидеть вот эту цель, то, куда мы должны прийти. И вот Тора нам говорит, что мы должны прийти в Суккот. А что это значит? Мы смотрим, Суккот, оказывается, синонимы – это скиния Всевышнего, это место встречи, назначенное Всевышним, и это община Всевышнего, которая объединена свидетелем Эда. Так вот, если соберем все вместе, то мы видим, что Всевышний выводит свой народ из Рамзеса в Суккот, а Суккот – это шалаш или скиния, которая представляет собой группу людей, объединенных свидетелем, имя которому Иешуа Амашех, сын Всевышнего. И все это в книге Откровений у апостола Иоанна названо «Невеста Агнца и Небесный Иерусалим». То есть это то, куда мы должны прийти. И это все в Торе мы видим. В книге Откровений, 21 глава, 1 стих, и дальше написано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Всевышнего с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиня всесильного с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам всесильный будет их всесильным». То есть опять мы видим конечную цель — Израиль, правящей силой всесильного. То есть люди, собранные в одну общину, каждый из которых является скинией Всевышнего, в которой живет сам Всевышний. И все они объединены через познание свидетеля, сына Всевышнего. И когда мы смотрим на путь, который нужно будет пройти сынам Израиля от Египта до Суккота, то Всевышний нам раскрывает этот путь через свои маадим, назначенные времена собрания. И Тора называет эти времена собраний праздниками предвечного. И суть этих назначенных времен для собраний – это как раз и есть времена свидетельства, которые назначил Всевышний для идущих этим путем, ну, выхода из Рамзеса в Суккот, перед Всевышним, о пройденном пути. И мы знаем, что в праздники предвечного уходит первый праздник – это Шаббат, как конечная цель, куда мы должны прийти. А дальше путь, как мы приходим. То есть мы увидели, откуда мы выходим, нам сейчас становится понятно, куда мы должны прийти, и остается главный вопрос: а как мы туда можем прийти? Каков этот путь? Через что нам нужно будет проходить? Потому что мы знаем, что вышли много людей, и много идут широким путем. А вот как найти этот узкий путь, чтобы прийти именно вот в этот небесный город? Так вот, когда мы смотрим на эти вехи на этом пути, как указательные знаки, можно так сказать, и это суть маадим, который Всевышний назначил и назвал моими праздниками, то есть моими временами, которые я назначил вам для свидетельства, то мы видим, что все начинается с праздника Песах и опресноков, дальше идет праздник Шавуот, потом уже идет Рош ха-Шана, дальше Йом-Кипур, дальше праздник Суккот и дальше Шмини Ацерет. И вот каждый из этих праздников – это как раз время нашего свидетельства о том пути, который мы прошли, и какое свидетельство мы можем дать, вот находясь сейчас в этой определенной точке свидетельства, которую обозначил Всевышний. Так вот, начинается наш путь с праздника Песах и опресноков. Именно тогда приносится в жертву Агнец Песах, и потом этот Агнец должен кушаться всю ночь с пресным хлебом, горькими травами, причем приготовлен должен быть на огне, а далее 7 дней вкушения опресноков. И дальше идет праздник Шавуот, праздник Рош ха-Шана, праздник Йом-Кипур, когда запечатлевается вот эта община сынов Израиля, которые будут священниками Всевышнего. Заканчивается этот путь праздником Суккот, когда священники Всевышнего служат всем народам, и это все назначены времена встречи для этого мира. И последний день праздника Суккот – это уже восьмой день Шмини Ацерет. Это уже как раз и есть новое небо и новая земля. Это уже будущий мир. Вот это как бы и конечная цель пути, и этапы этого пути. И вот когда мы смотрим на устав праздника Суккот, мы сейчас говорим о том, что Суккот – это как бы конечная цель этого пути в этом мире, нашего пути в этом мире, то мы видим, что там Всевышний повелевает сынам Израиля жить в кущах 7 дней. И написано, что это для того, чтобы все потомки сынов Израиля, вышедшие из Египта, а в каждом поколении мы все выходим из Египта, так говорят мудрецы Торы, все сыны Израиля выходят из Египта. Так вот, это нужно для того, чтобы все сыны Израиля в каждом поколении, живя в кущах, знали конечную цель этого пути. То есть, конечную цель того, куда Всевышний вывел своих детей из Египта, когда он поселил их в кущах, суть которых была – это те облака славы, которые покрыли народ Всевышнего. А облака славы, они как раз именно от присутствия самого Всевышнего в Машиахе Иешуа среди сынов Израиля. Так вот, в уставе праздника Суккот об этом написано так. Это Ваикра, 23 глава, 39 стих и дальше. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Привечного 7 дней. В первый день покой и в 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь перед Привечным Всесильным вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Привечного 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его». И вот 42 стих. «В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах». То есть каждый природный житель, израильтянин, должен жить в кущах. Для чего? «Чтобы знали роды ваши», то есть последующее поколение, «что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». Чтобы знали последующее поколение, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Привечный, Всесильный ваш. И объявил Моше сынам Израиля о праздниках Привечного. То есть все эти праздники – это не еврейские праздники. Все эти праздники – это праздники Всевышнего, Всесильного, имя которому Привечный. Вот так выглядит путь сынов Израиля из Рамзеса в Суккот. Путь из тьмы природы детей гнева, противящейся воле Предвечного, природу сынов Всевышнего, суть свидетелей света, для которых воля Предвечного стала естеством их души, нефеш. И вот на этом пути из тьмы к свету лежит много препятствий, много проверок, потому что все через огонь будет испытываться. Как написано, Машиах Иешуа будет погружать вас в дух святости и в огонь. Ну, с духом святости все понятно. А огонь зачем? Огонь именно для того, чтобы проверить, насколько ты очищен от греха, потому что это огонь Торы. И в этом огне сгорает всякая нечистота. Поэтому, если ты не до конца очистился, то этот огонь поможет тебе. И возникает вопрос. Как же человеку стать вот на этот правильный путь? И что нужно человеку для того, чтобы идти вот этим правильным путем? Ну, ответ мы видим, опять же, в уставе праздника Песах. Тора нам говорит, что всю ночь нужно вкушать Агнца Песах. И вкушать его нужно всю ночь испеченным на огне, с пресным хлебом, с горькими травами. А вот то, что не успеем съесть, все это нужно сжечь в огне. И когда мы об этом говорили, предыдущие разборы, то мы стали понимать, почему вот в то время, когда Машиах пришел второй раз, эти мудрые девы не смогли поделиться своим елеем с этими немудрыми девами. Дело в том, что вот этот агнец, которого вкушали всю ночь, это как раз вот те откровения, которые человек получает из Слова Всевышнего. Все это время тьмы А это как раз время до второго прихода Машеха. А если в личном плане, то это время до того момента, когда в наших сердцах наступит рассвет и воссияет утренняя звезда. Вот. А если что не успели съесть, то сжигается, и поэтому ничего не можешь дать другому. И свое откровение не можешь дать. Потому что человек человеку не может дать свое откровение. И об этом как раз сегодня наш разговор. Это откровение может дать только Всевышний, а Всевышний смотрит на сердца людей. Так вот, для того, чтобы идти правильным путем, нужно вкушать этого агнца. И для нас, достигших последних веков, очень важно правильно понимать вот эти образы Торы. А самое важное – иметь правильное откровение о сути, о духовной сути вот этого агнца, которого нам нужно вкушать всю ночь. Как я говорил, ночь – это образ этого мира, и эта ночь закончится со вторым приходом Иешуа Машеха. И апостол Павел говорит нам о том, что для нас вот этот агнец Песах, которого мы должны вкушать всю ночь, это Амашех. Это 1 Коринфянам 5 глава 7 стих написано: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Песах наш, Амашех, заклан за нас». То есть, если говорить о нас, верующих Нового Завета, то всю ночь приближается праздник Песах, и у нас будет ночное служение. Всю ночь мы должны вкушать Агнца Песах. И это путь для наших душ из тьмы к свету. И вот об этом пути из тьмы к свету апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 5-6 стих, говорит так. «Ибо мы не себя проповедуем, но Машеха Иешуа Господина. А мы рабы ваши для Иешуа, потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, это было в первый день творения, как мы выше говорили, озарил наши сердца, дабы просветить нас, то есть тьму наших душ, познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машеха. Поскольку самого Всевышнего никто видеть не может. Никакое творение не может устоять перед этим светом. Но вот Сын Всевышнего, который несет в себе природу своего Отца, вот сияние славы Иешуа Машеха через познание Машеха, вот мы и можем просветить наши сердца славой Всевышнего. И вот здесь мы подходим к самому важному моменту на нашем пути познания славы Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И суть этого момента можно сформулировать как вопрос. Какого агнца нужно вкушать всю ночь? Или по-другому, а какого Иешуа Машеха вам проповедуют? То есть мы ведь вкушаем то, что слышим в проповеди, читаем в Писаниях. Можно сказать, что этот вопрос не праздный. Дело в том, что от того, какого Амашеха вам проповедуют, будет зависеть то, куда вы в конечном итоге придете. Дело в том, что с тех пор, как апостол Павел закончил свое служение, в этом мире появилось очень много проповедников, которые проповедуют другого Иисуса. И об этом Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 4 стих, написано: «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали». То есть апостол Павел другого Иисуса не проповедовал. А то, что под видом разъяснения учения апостола Павла будут проповедовать те, которые придут, Павел говорит, мы такого не проповедовали. Если бы вы получили иного духа, которого не получили, и иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. О чем говорит апостол Павел? Что когда придет проповедь другого Иисуса, то вместе с этой проповедью придет другой дух. А по сути, это дух Антихриста. То есть дух вот этих сынов противления, которые противятся воле Всевышнего. Почему мы сегодня об этом говорим? Потому что даже если человек в начале своего пути получил откровение об истинном, о Машиахе, то может случиться так, что в какой-то момент он может потерять это откровение. Причины могут быть разные. Кто-то вдруг начинает говорить о том, что Писание Нового Завета Это не есть слово Бога, это римско-греческое учение, основанное на религии многобожия. И начинают утверждать, что начиная с Адама и Ноаха, которым Бог дал 7 универсальных законов для всего человечества, и вот исполняя их, человек жив будет. А потомкам Авраама он дал дополнение, которое не касается прочих народов. Это я цитирую. Вот у меня эта неделя была очень богата на такое общение. По сути, вот как только наступило время 11 месяца, мы говорили, что это время переполненных колодцев, когда из этих колодцев должна начать течь живая вода. Я вдруг вижу, что тут же приходят филистимляне, которые пытаются засыпать эти колодцы. А кто-то, прочитав в послании Галатам, 2 главе 21 стих, где написано «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер», говорит, учение общины Бет-Шалом – это ложное учение, потому что там проповедуется оправдание законом. А если человек оправдывает себя законом, то тогда Христос для такого человека напрасно умер. Ну, я мог бы понять человека, который вырос на проповеди другого Иисуса, когда вот такое он мне сказал бы. Но когда это говорит человек, который примерно 10 лет был членом общины Бет-Шалом, то я начинаю понимать, что даже человек, получивший откровение об истинном о Машиахе, вдруг по какой-то причине может потерять это откровение. Поэтому сегодня, разбирая недельную главу Бо, которая говорит нам об исходе из Рамзеса в Суккот, главный вопрос, по моему разумению, для всех вышедших из князя этого мира через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха мог бы звучать так. А как отличить истинного Амашиаха от другого Иисуса? И вот здесь сразу следует сказать, что человек человека не может этому научить. Это откровение может дать только Небесный Отец. И об этом сказал Иешуа своим ученикам в Матфея 16 глава с 13 по 17 стих. Написано: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иешуа спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Ермиягу или за одного из пророков. А он говорит им, а вы за кого почитаете меня? И Симон же Петр, отвечая, сказал, ты, Амашиах, Сын Бога Живого. Тогда Иешуа сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь, то есть не человек, открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». А в 24-м псалме, в синодальном переводе, написано, что Всевышний открывает свои тайны только тем, кто благоговеет перед его именем, хранит завет его и откровение его. Написано 24-й псалом с 8 стиха. «Благ и праведен привечный, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких праведности и научает кротких путям своим». Помните, Моше молился, когда народ согрешил, сделал золотого тельца? Он говорит: «Привечный, если я обрел благоволение в очах твоих, то молю тебя, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя и обрести благоволение в очах твоих». То есть для того, чтобы познать Привечного, надо, чтобы сам Привечный открыл человеку вот этот путь. Научает кротких путям своим. Все пути Привечного – милость и истина к хранящим завет его и откровение его. А завет его, как мы знаем, из 10 речений и записан на скрижалях каменных. А апостол Павел говорит, что теперь эти же заповеди записываются на наших плотяных сердцах. То есть содержание завета не изменилось. «Ради имени Твоего Привечного и прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Привечного?» Боящийся в смысле благоговеющий перед Привечным. «Ему укажет он путь, который избрать». Что значит благоговеть перед Привечным? Это значит благоговение и трепете принимать его слово, его заповеди, повеления, уставы, а не быть подобным сынам противления, которые по природе дети гнева. Вот именно такому человеку Привечный укажет свой путь, который благоговеет перед Привечным. И душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. И вот 14 стих. Тайна Привечного, а все свои дела Всевышний покрывает тайной. И в притчах написано, что слава царей, а он нас избрал для того, чтобы нам быть царственным священством, исследовать эти тайны. То есть мы не можем говорить, сия тайна великая, нам не дано этого знать. Все нам дано знать, потому что Дух Всевышнего все проникает, и помазание, которое у нас, оно учит нас этому. Так вот, тайна Привечного, боящимся его, и завет свой он открывает им. Из всего этого становится понятно, что действительно человек человеку не может открыть тайну Привечного. А определяющим здесь являются личные отношения человека со Всевышним. И тем не менее, смотрите, сам Амашех поставил в своем народе и апостолов, и пророков, и пастырей, и учителей к совершению святых. Как говорит об этом апостол Павел в послании Ефесянам, 4 главе, я буду читать с 7 стиха. То есть, несмотря на то, что Всевышний сам открывает свои тайны человеку, при всем при этом Иешуа ставит своих учителей и пророков, и пастырей, и апостолов, чтобы они учили народ. Смотрите, как написано. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Машеха. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человека. А вошел, что означает как не то, что он и не сходил прежде и в преисподние места земли. Не шедший он же и вошедший есть превыше всех небес, дабы наполнить все. И он, вошедший, да, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых. Что значит совершению святых? Дальше написано. На дело служения для созидания тела Амашеха, то есть невесты Агнца. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха. То есть вот суть совершения святых, и именно для этого поставил Амашех и апостолов, и пророков, и евангелистов, и пастырей, и учителей, для того, чтобы совершать этих святых, чтобы они через познание Амашеха пришли в полноту возраста Амашех. И мы сегодня говорим о том, что главный вопрос для выходящих из Египта, если говорить о нас, достигших последних веков, то это вопрос о том, как отличить истинного Машеха от другого Иисуса. Так вот, именно для этого Амашех поставил своих служителей, чтобы совершать святых, чтобы они пришли в меру полного возраста Машеха, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали, то есть взращивали в того, который есть глава Амашех, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. То есть, можно сказать, главной движущей силой всего этого совершения святых является любовь Всевышнего. И именно вот эта любовь как раз и приводит нас в полноту возраста Амашеха, свидетельство этой любви в его святых. Поэтому по мере дара, который мне дал Амашех, призвав на это служение, поделюсь своими откровениями, даже не своими, а откровениями, которые Всевышний дал своим апостолам, чтобы происходил вот этот процесс совершения святых Всевышнего. Итак, самое важное для нас, самое важное для каждого выходящего из Мицраима в Суккот, из рабства греху в свободу сынов Всевышнего, это получить откровение об истинном Амашехе. И вот именно этим откровением делится с нами апостол Павел. Он говорит о том, что внутренним содержанием Амашеха, истинного Амашеха, является Тора Маше. которая течет из него как последующего духовного камня, как написано 1 Коринфянам 10 глава с 1 по 4 стих. Вот именно с этого текста начинается откровение об истинном о Машехе. И мы его прочитаем, хотя мы уже не один раз это читали. Но, может быть, кто-то услышит сейчас и придет к нему это откровение. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Маше, в облаке и море». То есть до этого места апостол Павел говорит о тех отцах, которые вышли вместе с Маше из Египта. Дальше он говорит, третий стих, «Все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Но если мы посмотрим на ту духовную пищу, которую ели и пили те, кто вышел вместе с Моше из Египта, то это было Тора Моше. Это было учение о свете, которое Всевышний дал Моше для научения его народа. И вот дальше апостол Павел делится своим откровением об истинном Машехе. Он говорит, «Ибо пили из духовного последующего камня». У пророка мы видим, у пророка Захарии мы видим, что это как раз тот краеугольный камень, который Всевышний кладет в основание своего храма, то есть скинии Бога с человеком. И камень же этот был Амашех. То есть вот здесь мы видим откровение апостола Павла об истинном Амашехе. И мы видим, что из этого истинного Амашеха течет та духовная пища и духовное питье, которое ели и пили те, кто вышли с Моше из Египта. И мы знаем, что в то время, кроме Торы Моше, не было никакой другой духовной пищи и питья для тех, кто вышли из Египта с Моше. И как мы видим, вот это откровение апостола Павла об истинном Машехе очень сильно отличается от того другого Иисуса, день рождения которому празднуют 24 или 25 декабря, который отменил Тору Моше и сказал, что от нее проклятие. Как мы видим, истинный Амашех, присутствовал среди сынов Израиля, вышедших из Египта с Моше. И это за 1500 лет примерно до рождения вот того другого Иисуса, который отменил Тору Моше. А дальше в послании к Коринфянам апостол Павел обращается уже к верующим Нового Завета, то есть ко всем нам. И это обращение звучит уже последние 2000 лет. И апостол Павел говорит, 5 стих. «Но не о многих из них благоволил Всевышний, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи». И об этом всем как раз мы читаем в Торе, как это все происходило. Это все было на пути сынов Израиля из Мицраима в обетованную землю. И вот 9 стих, очень важный, который снова подтверждает природу истинного Амашеха. Павел говорит, «Не станем искушать Амашеха, как некоторые из них, то есть из тех, которые вышли вместе с Моше из Египта, искушали и погибли от змей». И сразу возникает вопрос, как могли искушать Амашеха те, которые вышли из Египта с Моше? То есть апостол Павел утверждает, что в то время, когда народ вышел из Египта, среди народа уже был Амашех, и это совсем не тот другой Иисус, который родился спустя 1500 лет в декабре месяце. «Не станем искушать Амашеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей». И тут вот очень важно посмотреть, как происходило это искушение Амашеха теми, которые погибли от змей. Это книга Бамидбар, чисел, 21 глава, с 4 по 6 стих написано. Это уже 40-й год странствования. То есть это те, которые уже почти достигли обетованной земли. По сути, это мы, достигшие последних веков. Написано, от горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Всесильного и против Моше. Вот подчеркните себе. стал малодушествовать народ на пути и начал говорить против Всесильного, против Моше. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивило. Это негодная пища, и это они говорят о манне, о том небесном хлебе, которым Всевышний питал свой народ все 40 лет пути через пустыню, чтобы перевести их в полноту возраста Амашех. И вот в конце, пожалуйста, нам опротивила эта негодная пища. 6 стих. «И послал привечный на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Вот когда Всевышний призвал меня на это служение, то именно вот сон об этих змеях, о которых в то время я никакого понятия не имел, ну, в этом контексте священных писаний. А суть сна была в том, что ко мне пришли люди и просили помочь им избавиться от этих змей. Хотя, когда был этот сон, это было начало моего пути. В то время я только покаялся в Пятидесятнической церкви и, в общем-то, понятия не имел о том, откуда могли приходить эти змеи в народ Всевышнего. В то время я только начал читать книгу Нового Завета и искал там место, где могли бы быть написаны вот эти 10 заповедей Всевышнего. Почему? Потому что я в своем сердце постоянно слышал голос: «Тебе нужно 10 заповедей. Тебе нужно 10 заповедей. Это основа». И когда я пришел к своим пастырям и попросил их показать мне, где эти 10 заповедей в той книге, которую они мне дали, думаю, может, я невнимательно читал, хотя я прочитал, в общем-то, внимательно, и не нашел там вот полный список 10 заповедей, то они мне сказали тогда, что тебе это не надо. У нас есть заповеди блаженства, о которых написано в Нагорной проповеди. Вот это как раз наши заповеди. Вот это то, что тебе нужно. Но этот ответ меня не удовлетворил, потому что голос в моем сердце продолжал звучать: «Тебе нужно 10 заповедей». И вот спустя несколько лет, когда я уже получил, можно сказать, полную книгу священных писаний, то есть и Тору, и пророков, и Брит Хадаша, то когда я дошел до 21 главы книги Бамидбар, вдруг я понял, что Всевышний хотел сказать мне через тот сон, когда он сказал мне: «Выйди, народ мой, от нее». И вот когда я дошел до 21 главы книги Бамидбар и увидел, что, оказывается, змеи приходят в народ Всевышнего именно тогда, когда они начинают говорить против Всесильного и против Моше. То есть, по сути, говорить против учения о свете, которое Всесильный дал через Моше для научения своего народа. И если перевести это на язык апостола Павла, то в 1 Коринфянам 10 главе в 9 стихе он говорит: «Не станем искушать Хамашеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Вот теперь все сложилось. Оказывается, в народе Всевышнего на этом пути из Мицраима, из этой тесноты, из этого рабства князю этого мира в обетованную землю, в небесный Иерусалим, для тех, которые стали на этот путь, очень важно иметь откровение об истинном Амашехе, чтобы вкушать именно его, потому что если ты будешь вкушать другого Иисуса, который отвергает Тору Моше, то тут же придут змеи и начнут жалить тех, кто противится Всевышнему и Моше. И вот, когда мы приходим к тому, что написано в послании Галатам, 21 стих, 2 глава, написано: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Машиах напрасно умер». Многие учителя в народе Всевышнего, которые проповедуют другого Иисуса, говорят: «Вот видите, если вы оправдываете себя законом, то для вас напрасно умер Христос. И вы в итоге отвергаете благодать Божию». Но действительно, если вот так человек, который не вник в Писание, читает только по букве, он может сделать такой вывод, потому что слово «закон» везде в Новом Завете понимается как Тора Моисея. Но если мы смотрим Тору Моисея, то мы можем видеть, что в Торе есть и Мишпатим, это законы справедливого суда, и Хуким, это законы, которые вообще не поддаются человеческому разуму для объяснения. и Маадим, праздники Всевышнего, да, и все учение Тора тоже называется закон. И все это в Новом Завете, в Писаниях Нового Завета, с тех пор, как оно было издано одной книгой, это уже после Никейского собора, все это было заменено одним словом «закон». И человек, читая, начинает думать, да, законом оправдываться, то есть оправдывать себя исполнением заповедей Бога, это значит отвергать благодать Божию. Это значит, для такого человека Христос напрасно умер. Но даже если прочитать предыдущие несколько стихов, чтобы увидеть весь контекст вот этого последнего стиха, то можно увидеть, что именно этот закон помог апостолу Павлу, даже не вникая, какой это закон, это Мишпатим, это Хуким или это вся Тора. Или, как мы потом дальше увидим, оказывается, что это закон, который был дан после, по причине преступления, и суть этого закона – это служение в скинии по образу, то вот глядя вот этот контекст, то есть то, что написано несколько стихов выше перед этим стихом, то есть взять целиком, а не вырывать из контекста, то можно увидеть, что именно этот закон помог апостолу Павлу сораспяться о Машеху, чтобы дать себе место о Машеху. Тому истинному о Машеху, содержанием которого является Тора, из которого течет эта духовная пища и духовное питье, которое ели отцы в пустыне. Прочитаем весь контекст с 19 по 21 стих. Павел говорит: «Законом я умер для закона». То есть закон помог мне умереть для закона, этот закон меня уже не судит, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Я специально читаю, как написано, чтобы люди, которые только первый раз услышат, чтобы для них это не было сложно понять. «А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер». И вот это вот оправдание законом, ну, это еще одно очень важное откровение, которое человек должен получить на вот этом пути из Мицраима в обетованную землю, в Суккот. Давайте по порядку. Значит, из этого текста, из всего целиком этого абзаца, мы видим, что именно закон помог апостолу Павлу умереть для закона. То есть этот закон помог апостолу Павлу стать таким, что этот закон его уже не может судить, потому что то, что побуждало его грешить, было распято на той стойке казни, которую он называет Амашехом. А в результате этого распятия себя на этой стойке казни уже этот же Амашех начинает жить в апостоле Павле. Законом я умер для закона, то есть дал место в себе закону, да, Торе, Амашеху. Вот так и происходит оправдание Амашехом. Тогда о каком же оправдании законом говорит апостол Павел, говоря: «А если законом оправдания, то Машех напрасно умер». Ответ чуть дальше. Там, где апостол Павел говорит о законе, данном после по причине преступления, это тут же в послании Галатам. И апостол Павел там говорит, что этот закон, данный после по причине преступления, будет действовать до времени пришествия семени. То есть до того времени, когда придет Иешуа Машех и станет совершенной жертвой за грехи человека, и всякий верующий в имя Его и принимающий Его, становится чадом Божиим. Это 19 стих 3 глава послания Галатам. Написано: «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в руку посредника». И суть вот этого закона, который был дан после, по причине преступлений, это как раз и есть закон служения в скинии по образу, с принесением в жертву животных, за тот грех, который был сделан человеком против заповеди Всевышнего. И вот этот закон служения в скинии по образу был дан именно в то время, когда народ подошел к Моше у горы Харива и говорит: «Пусть Всевышний с нами больше не говорит». То есть отказались от личного общения со Всевышним. И у пророка Ирмиягу как раз об этом написано в 7 главе, 22-23 стих. Написано, ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповедь в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. То есть, когда Всевышний выводил свой народ из Египта, то он всех их поставил идти путем Авраама. Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным. Хитхалех лепанаев ваегьех тамим. А заповедь о всесожжении и жертве он не давал. А заповедь о всесожжении и жертве – это как раз и есть заповедь вот уже о служении в скинии по образу. Когда нужно было построить жертвенник, когда нужно было приносить эти жертвы животных за совершенный грех. И вот это вот суть закона, данного после по причине преступлений. Так вот, у Ирмиягу написано, что в то время, когда Всевышний выводил свой народ из Египта, он эту заповедь не давал. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь голос мой, и я буду вашим всесильным, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. То есть, с самого начала Всевышний хочет личного общения с каждым человеком, который стал на этот путь. Таким образом, когда апостол Павел говорит, а если законом оправдания, то Машиах напрасно умер, то речь идет здесь именно об этом оправдании через принесение в жертву животного за грех. То есть человек, сделав грех против заповеди Всевышнего, должен прийти к священнику с жертвой животного за грех, исповедаться в этом грехе. Потом священник возьмет это животное, принесет его в жертву, окропит кровью этого животного жертвенник. И написано, что через это прощен будет грех человеку. А в послании евреям мы читаем, что этот закон служения в скинии по образу, он не мог исправить сердца людей. Потому что корни этого греха оставались в человеке. И он каждогодно приносил одни и те же жертвы за одни и те же грехи, и ничего в жизни человека не менялось. Поэтому апостол Павел говорит, что если вот таким законом человек будет оправдываться, то есть приносить жертву животных, то тогда действительно для такого человека Машиах напрасно умер. Но при этом апостол Павел говорит, что вот этот закон помогает нам увидеть вот тот злой корень в человеке, который порождает грех. А оправдание к человеку будет приходить через распятие этого греха на стойке казни, распятие этого корня греха на стойке казни, можно так сказать. И в этот же момент дать в себе место вот этой заповеди, против которой был совершен грех. То есть, вот именно так и происходит это распятие на этой стойке казни, которая есть у Машиах. То есть, человек дает себе место этой заповеди, как бы умирая для себя. И вот эта заповедь уже начинает жить в человеке, а это же суть Амашеха, это же суть нашего познания Амашеха. И вот так приходит оправдание Амашеха, живущего в нас. А если человек будет по-прежнему оправдывать себя принесением в жертву животных, то для такого человека действительно Амашех умер напрасно. Хотя при всем при этом, в то время, когда апостол Павел уже учил этому, учил уверовавших из язычников, мы помним, что когда он пришел в Иерусалим, апостол Яков, который в то время возглавлял общину учеников Иешуа Машеха в Иерусалиме, он Павлу говорит, что мы о тебе наслышали, что ты учишь иудеев отступать от закона, который соблюдают иудеи. И он говорит, вот здесь у нас есть люди, которые должны очиститься по обету и принести в жертву животных, и ты возьми на себя издержки по принесению этих животных, то есть их надо купить, их надо привести в храм, и поучаствуй вместе с ними в очищении по окончанию этого обета. Я так понимаю, что речь шла о обете назарейства. Вот, и Павел все это сделал. Принес в жертву животных, хотя при всем при этом уже везде проповедуют, что законом, то есть принесением в жертву животных, никто не оправдывается, потому что оправдание приходит уже Амашехом. Тем не менее, Павел это делает, и дальше он объясняет свой поступок. Он говорит, что для иудеев я был как иудей, для язычников я был как язычник, но при всем при этом я был подзаконен Амашеху. И если мы посмотрим, как он говорит об этом оправдании Амашехом и об этом оправдании законом в послании филиппийцам, то здесь можно увидеть всю эту разницу. Это 3 глава Филиппийцам, Павел говорит: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о привечном. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания, потому что обрезание – это мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Амашехом Иешуа, и не на плоть надеющиеся». О чем апостол Павел говорит? Дело в том, что мы помним эту историю, вообще, почему было написано послание Галатам. Пришли некоторые иудеи к галатийцам и говорят: вот если не обрежетесь, то не спасетесь. А апостол Павел говорит, что когда вы обрежетесь, то вы уже автоматически должны ходить в храм и приносить в жертву животных. И это вас по-любому не спасет. Потому что обрезать надо крайнюю плоть сердца своего. И тогда, вот, дав себе место Амашеху, ты будешь служить Всевышнему Духом и надеяться не на плоть. И дальше говорит Павел: хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Бениамина, еврей от евреев, по учению фарисеи, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. То есть, если Павел знал за собой какой-то грех, то за все это он уже принес в жертву животных. Но что для меня было преимуществом, то ради Амашеха я почел это тщетой. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Амашеха Иешуа, Господина моего. Вот где главная цель всякого ставшего на путь выхода из Египта в Суккот. Превосходство познания Амашеха Иешуа, чтобы оправдываться не принесением жертвы животных, а Амашехом, живущим человеке. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Амашеха. Обратите внимание, насколько важно здесь иметь истинное откровение об истинном Амашехе. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, то есть от закона принесения в жертву животных, но с той, которая через веру в Машеха, праведность от Всевышнего, потому что когда Машех живет в тебе, то в этом Амашехе, истинном Амашехе, живет всесильный Всевышний, и его праведность является твоим оправданием через твою веру. Чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот этот путь умирания для себя. Законом я умер для закона. Я сораспялся о Машеху, чтобы уже не мне жить, а Машех живет во мне. И дальше Павел говорит: говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Амашех Иешуа? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Всевышнего в Машехе Иешуа. И суть этого вышнего звания – сыны Всевышнего. Таким образом, апостол Павел говорит, если законом оправдания, то Машех напрасно умер. И когда Павел это говорит, то он говорит именно об оправдании через принесение в жертву животных за грех, которые приносил согрешивший против заповеди Всевышнего. То есть, вот когда приходит это откровение, ну, кажется, ну, все ведь так просто, все понятно. Например, когда в Ефесянах во 2 главе, помните, там читаем, отменил закон заповедей учением. Раньше не мог просто объяснить, о чем речь идет. Сейчас очень просто. Отменил закон заповедей. Давайте я прочитаю сейчас. И я все время думал, ну, понятно, что заповеди не отменил, а отменил закон заповедей. И возникает вопрос, а в чем суть этого закона, который он отменил, и вместо этого закона приходит учение? Вот, это 15 стих 2 главы Ефесянам написано: «Упразднив вражду плотью своей», а плоть его – это же слово Всевышнего, «закон заповедей учением». О каком законе речь идет? И о каком учении речь идет? Да как раз и идет речь об этом законе, по которому надо приносить было в жертву животных за нарушение заповеди. Закон заповеди. Заменил учением. А в чем суть учения? Познавай Машиаха. Царство Божие со времен Иоанна Погружающего усилием берется, и каждый, прикладывающий эти духовные усилия, восхищает его. А это все как раз и путь сораспятия себя с Машиахом. Таким образом, вот этот закон помогает нам увидеть тот злой корень в нас, который порождает грех. А оправдание к человеку приходит через распятие этого греха на стойке казни, которая является Амашех. И в результате этого распятия эта заповедь начинает жить в человеке. И вот именно так происходит со распятием Амашеху, как Павел говорит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Амашеху». То есть в итоге именно так приходит оправдание Амашехом, живущим в человеке. И как мы говорили выше, содержанием вот этого истинного Машеха является Тора Маше, заповеди, повеления, уставы Всевышнего. И в конечном итоге это же и есть суть исполнения Нового Завета, как об этом написано у пророка Ермиягу в 31 главе, с 31 стиха по 33. Написано: «Вот наступают дни, говорит Привечный, когда я заключу с домом Израиля и с домом Ягуды Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской». Помните, у пророка Ермиягу мы читали, что когда я вывел их, я им не давал заповеди всесожжения жертв, я сказал: слушайте голос мой, соблюдайте то, что я заповедал вам соблюдать. Но здесь вот мы видим, написано: тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Привечный. Оставался в союзе с ними как раз вот через этот закон, данный после, по причине преступлений, через закон служения в скинии по образу. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Привечный, вложу Тору мою, то есть вот ту Тору, учение о свете, которое Всевышний изначально дал Моше для научения своего народа, как об этом написано в 24 главе книги Шмот. Я сейчас это прочитаю, чтобы ни у кого не было сомнений, что с тех пор, как Всевышний дал это учение своему народу, ничего не изменилось в содержании этого завета. 12 стих, 24 глава книги Шмот написано: «И сказал Привечный Моше: взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и Тору и заповеди, которые я написал для научения их». Видите? И пророк Ермиягу говорит: «Ну вот завет, который я заключил с домом Израилем после тех дней, говорит Привечный, вложу Тору мою во внутренностях и на сердцах их напишу ее, и буду им всесильным, а они будут моим народом». Другими словами, путь каждого из нас из Рамзеса в небесный город Иерушалаем начинается с откровения об истинном, о Машиахе, которую мы должны есть и пить, как духовную пищу и духовное питье, всю ночь, до тех пор, пока в наших сердцах начнет расцветать день и взойдет утренняя звезда в наших сердцах, как об этом говорит нам апостол Петр во втором послании, 1 глава, 19 стих. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. В то время, когда апостол Петр писал это послание, тогда еще не было того, что сегодня мы называем Писание Нового Завета. Другими словами, здесь апостол Петр называет вернейшим пророческим словом Тору и пророков. И дальше он говорит: «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему», то есть к этому вернейшему пророческому слову, к Торе и пророкам. «Обращайтесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Вот так и выглядит наш путь из тьмы Египта в нашей душе, к свету в нашей душе через познание славы Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И мы видим, насколько важно на этом пути вкушать истинного Амашеха, который есть наш Песах. Да благословит Всевышний всех слышащих на этом пути в имени Иешуа Амашеха. Аминь.